Второе. Жить надоело. Темнело с ужасающей быстротой. Близкие сумерки были тут ни при чем. Косматая отара туч, словно выкупанная в грязи мериносы, брела с востока на ходу, подъедая сочную небесную лазурь. В прожорливости они не уступали библейской саранче. К тому моменту, как Миша выбрался из саней напротив почтово-телеграфной конторы, тучи съели небо все без остатка. Порыв ветра швырнул в лицо колючую снежную крошку, сорвал с головы котелок. Клёст едва успел его поймать. Одноэтажное, выстроенное из красного кирпича в виде буквы «Г» здание конторы стояло на краю свалки, где стаи ворон и бродячих собак шумно соперничали за кости и требуху коров, быков, овец, лошадей. Все это добро свозилось сюда от ближайшей бойни. В центре фасада, над входом, красовалась вывеска. Черный фон, золото букв, хищный силуэт двуглавого орла. Государственная почтово-телеграфная контора номер. Сам номер был отбит. Внутри импровизированного квартала, огороженного сторонами Г, почтой и конюшнями, располагался большой двор, мощеный булыжником. Стоянка почтово-пассажирских дилижансов. Этих зверей древности, вымиравших под напором бойкой чугунки, Миша не любил, предпочитая поезда. Но коль скоро железнодорожный фарт отвернулся от вора, не лучше ли объехать его на кривой? А ось вывезет. Все приятнее, чем куковать в скрипучем номере Моне. Внутри контора была просторнее, чем казалось снаружи. 5 помещений занимал телеграф, оборудованный аппаратами конструкции Морзе. Миновав операционный зал с окном для приема посылок, Миша вошел в комнату, служившую одновременно местом продажи билетов и залом ожидания. Здесь было тесно. На единственной лавке расположилась дама лет 40, прямая и строгая, как флагшток. Она брезгливо поджимала губы, морщила нос, прикладывала к губам батистовый платок. В углу, на полу, подстелив под себя вонючую попону, похрапывал мужчина в шинели межевого инженера. Инженер привалился к стене плечом и затылком, время от времени схватываясь. «Что? Где?» И опять погружаясь в сон, с потолка свисала коптящая керосиновая лампа. Под ней на колченогом табурете сгорбился юноша в клетчатом пальто. Юноша, вне сомнений, был сильно близорук. Потрепанный томик стихов в дешевой бумажной обложке он держал у самого лица, тыкаясь носом в розы и грезы. На стене возле кассового окошка висело пожелтевшее расписание. Изучать его Миша не стал. Сунулся прямиком в окно. «Когда дилижанс на Москву?» Румяный кассир блеснул стеклышками очков. «Через час с четвертью. Может, позже».
«Почему не с утра?»
Румяный развел руками. «Поломка! Колесо меняли. Так что, билет брать будете?»
«Буду».
«Один?»
«Один».
«Первый класс есть?» «Нет, второй брать будете? Последнее место осталось.
Давайте второй.
Багаж?»
«Саквояж. Салон возьму».
«Дело, конечно, ваше, но вам же было бы удобнее».
«Мне будет удобнее взять саквояж в салон».
«Как скажете. С вас 17 рублей 25 копеек».
«Почти столько же стоил билет первого класса на поезд».
«Ладно», — отмахнулся Клёст. «Грех Бога гневить. Уберусь отсюда». «Поставлю в церкви свечку». «Ожидайте в зале. Кондуктор объявит посадку».
Сперва Миша хотел устроиться на лавке возле дамы флагштока, но дама так на него вызверилась, что Клёст счел за благо остаться на ногах. «Насидимся в дилижансе. За 5-то дней до Москвы». Он бродил из угла в угол. Дымил папиросой. «Чуял. Ждать опасно. Город западня. Гостиница западня. Нужно выбираться на волю. И чем скорее, тем лучше». Рассудок возражал чутью. Бурчал, что нет никаких разумных причин менять планы. Надо отсидеться, подождать, пока кутюрьма уляжется. спокойно уехать по железной дороге, все равно куда. Пересадка? Другая? Причин не было, а беспокойство было. Зудело под ложечкой, покусывало сердце, ныло сломанным зубом, стылый сквозняк задувал из несуществующих щелей, заставлял вжимать голову в плечи, ежиться, оглядываться с опаской. Трижды чутье спасало клёсту жизнь, как минимум свободу. Сейчас оно криком кричало: «Беги, дуралей, беги, пока не поздно!» Все неспроста. Билеты, которых нет, вокзальные жандармы, которые есть, простуда, которая никак не проходит, болезненные падения, кот расцарапал руку, троица буйных пьяниц, глупейшее желание ввязаться в драку, призрак убитого кассира, брекекекс, старуха в красном, фраер, в каждую бочку затычка, куда ни сунься, везде он и в кошмарах, и наяву. «Фраер-то тут при чем?» — вопил рассудок. «Гнилой человек», — отвечало чутье, — «не нравится». «Гостиницу тебе присоветовал». «С лихим умыслом», — объясняло чутье, — «номер скрипучий, служитель растяпа, сейчас вернемся, а саквояж тю-тю». «Ерунда», — хрипел рассудок, — «глупость», — и сам себя перебивал. «Погоди, вернемся. Куда? Зачем?» «Саквояж!» — взвыло чутье. «Саквояж с деньгами! Проклятье!» На стоянку дилижансов Миша отправился прямиком из трактира, куда зашел отобедать после аптеки. Расписал как по нотам. «Выезд завтра утром, куплю билет заранее, чтобы не опростоволоситься, как с поездом. Вернусь к Манне, высплюсь». «Выспался, дурья башка!» «До отправления часа, саквояж в гостинице!» Он пулей вылетел наружу, забыв застегнуть пальто. Метель ослепила. Хлестнула по лицу россыпью жгучих игл, едва не вырвала из рук билет. Сквозь мглистую заверюху клёст чудом разглядел сани. Извозчик уже разворачивал лошадь, намереваясь уезжать. Миша бросился на перерез. «Стой, стой!» Ветер рвал крик с губ, уносил прочь, набивал рот снегом вместо слов, клёст закашлялся и чуть не рухнул под полозья. В последний миг он успел уцепиться за край саней. «Жить надоело! В гостиницу к Мане! Не поеду! Плачу вдвое туда и обратно!» «Так бы сразу и сказали! Дамчу мигом!» Уже в санях, укутавшись в облезлую меховую полость, клёст спрятал билет за пазуху, застегнулся. Лошадь упрямилась, не желая ускорять шаг. Но извозчик взялся за кнут, и сани понеслись быстрее, лихо подлетая на ухабах, так что желудок подступал к горлу, а сердце замирало в груди. «Успею!»
«Ага, успеешь, а саквояжик-то тю-тю! Тю-тю!»
Издевательски выл ветер. Пока ехали, Миша весь извелся. То и дело поглядывал на часы. Сумерки налились ваксой, часовые стрелки плясали, их удавалось рассмотреть лишь когда сани проезжали мимо редких фонарей.
«Приехали, ваше благородие!»
«Жди здесь, я быстро!» Он ввалился в гостиницу в облаке морозного пара, роняя с ботинок хлопья снега на вытертую дорожку.
«Ключ и свечу!»
Ключ служитель искал нестерпимо долго. С той же убийственной медлительностью он разжигал свечу. Миша нутром чувствовал, как секунда за секундой проваливаются в кишки, копошатся там кублом червей. Замок открылся со второй попытки.
«Саквояж!»
Саквояж был на месте. В дальнем углу за приземистым кривоногим комодом. «Лучше в номере не спрятать. Серьезный вор за минуту отыщет, но шелупонь, вроде той, что клёст на дело собрал, может и не заметить». На комоде лежала мятая подушка в линялой голубой наволочке, в точности так, как Миша оставлял. Похоже, никто в апартаментах не шарил. Хотя клёст раскрыл саквояж, едва не сломав защелку, и тут все в ажуре. Купюры и пачки плотно уложены торцами кверху. Ничего не пропало. Миша утер испарину со лба. Облегчения он не испытал. Ныла подбитая скула. Мерзли уши, все тело ломило, словно клёст полночи таскал ящики с чугунными чушками. Был в его биографии такой эпизод. За ящиками скрывалась хлипкая задняя дверь в помещение заводской кассы. До кассы Миша в итоге добрался, но куш оказался невелик, после чего клёст и решил вплотную заняться банковскими делами. До отправления дилижанса оставалось полчаса.